Добрый день. Мы вновь встречаемся в нашей студии с некоторыми нашими гостями, которые не раз здесь бывали. Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семей и детей при Московской городской думе. Наши вопросы сегодняшние очень важны, они связаны с образованием подрастающего поколения. Николай Николаевич, сейчас Минобразование что-то все время готовит. Мы знаем, что дискуссии в обществе продолжаются, что-то новенькое, что-то старенькое, что-то революционное, что-то малореволюционное. Постоянно нас все это держит в напряжении, особенно родители. Никто не знает, что будет завтра и в школе, и даже в детских садах. Что такого насторожило вас в последнее время в связи с изменениями в нашем образовании или возможными изменениями?
Знаете, к сожалению, под туманом слов о необходимости нравственной защиты детей, возрождения патриотизма в школе. На практике многие, ко мне обращаются очень многие родители, не могут добиться ни создания православных школ, ни создания православных классов под видом отрицательной рентабельности, просто даже на полставки не хотят брать людей, которые...
Вы имеете в виду на государственном уровне,
да,
с государственным обеспечением?
Да.
Но
да,
ведь
да,
здесь же возникает коллизия конституционного порядка, потому что церковь отделена от государства.
Нет, знаете, в 87, статье 87 закона об образовании, здесь прямо, скажем так, особенность изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными, общественно-духовно-нравственными и социокультурными ценностями. В основные образовательные программы может быть включены. То есть закона прописано, но технологий в школах, как правило, родители практических добиться не могут, они на многих этапах просто блокируются.
Но здесь не сказано православных. Извините, что я так дотошно это говорю, потому что это очень важно. Ведь представитель любой другой религии и конфессии может сказать то же самое. Что же нам делать в этом смысле? Ведь воскресные школы при православных храмах существуют. Есть некоторые частные школы и так далее. Что тут делать? Я-то не против, например, этого. Но вы говорите, что не могут быть внедрены.
Знаете,
потому
знаете,
министерство и стоит. Оно
смотрите,
как бы
вот
говорит,
если,
посмотрите, что
если
написано.
Если мы возьмем любой класс общеобразовательной школы, те так. люди, которые хотят, чтобы им были основы православной культуры предлагаться, как правило, им говорят, что у вас тут несколько человек, на 0,2 ставки с педагогом мы брать не можем, а наполовину у вас не набирается. А когда они говорят, ну хорошо, давайте мы будем делать православные классы, православные, тем более сейчас несколько школ, особенно в Москве, сливают в один холдинг,
так.
здесь тоже как бы на это не идут под видом того, что вы тут будете устраивать там для православных какой-то гетто и так далее. Ну максимально отшвыривают эти вопросы.
А что делать-то? Каким образом повернуть сознание?
Вы знаете,
мы же не можем заставить всех быть православными.
Добиваться как бы своих прав, гарантированных законом. А с другой стороны, знаете, никак мы не можем добиться защиты традиционных ценностей в школе. А с другой стороны, через все каналы идет очень сильная интеграция всех ну, таких вот западных технологий. И если мы буквально посмотрим на 87-ю статью, тут я приведу фрагмент цитаты, значит, ну, особенность изучения, и здесь говорится о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии. Что такое мировая религия? Понимаете, что это такое?
Их, по крайней мере, несколько.
Ну
да,
вот,
так сказать.
Как бы здесь именно. И вот как раз этой мировой религии, которую нам пытаются в школах насадить, не давая ходу традиционным ценностям, это как раз трансгуманизм, толерантность, это система псевдоценностей.
И, как правило, материализм, граничащий с атеизмом.
И более того, не то, что материализм, только научное мировоззрение. И вот как раз здесь сейчас очень сильный скандал, о чем хотел особо сказать. Это фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив предлагает программу «Модернизация детского движения Забайкальского края». Эта программа внедрена уже в 30 субъектах. И эта программа, это составная часть этого технотронного проекта «Детство 2030», против которого, скажем так, изучая, выступала родительская общественность. Смысл в чем? Школа – это фабрика образовательных услуг. Воспитание становится не смыслом, может быть, всей жизни родителя, а рыночной услугой, которую будут предоставлять ребенку на аутсорсинге всевозможные коммерческие и некоммерческие организации.
То есть школу за знаниями, а воспитание на стороне, за деньги. Правильно я понимаю?
Ну да, вы правильно понимаете, значит, но в условиях того, что сейчас многие школы, скажем так, нерентабельны, вот особенно в наших северных условиях, а они выходят все на самоокупаемость и хозрасчет последними изменениями законодательства, они становятся в очередь во всевозможные фонды, которые занимались явно активным насаждением токсичных ювенальных технологий, для того, чтобы получить дополнительные деньги. И если мы посмотрим уставы многих этих фондов и многих некоммерческих организаций, да, юридических лиц, там во всех уставах заложен приоритет норм международного законодательства и наднационального. И вот те законы о ювенальных судах, о ювенальной юстиции, которые они не смогли включить федеральным законодательством, они пытаются снизу, через проникновение вот этих всевозможных некоммерческих организаций, как бы запустить вот через подобные программы. Разрабатывают эти программы, к сожалению, те люди, которые активно, многие из этих людей активно поддержали все вот эти вот неприятные оранжевые события на Украине.
Фонд Кудрина, я так понимаю, это фонд бывшего министра финансов, правильно?
Да, да.
Если я правильно понимаю, то финансирование его должно происходить не из государственных источников. Известно ли вам, кто финансирует его?
Вы знаете, здесь указано, что это крупная корпорация, начиная от «Северстали», ОАО «РЖД» и так далее, в пилотном, как бы в каком-то несколько десятков школ, образовательных организаций, они активно финансировали запуск этого проекта. А потом, после отработки, идет активное мультиплицирование, тиражирование по всему субъекту. И вот здесь самый такой, ну, момент, может быть, очень циничный. Когда я начал читать эту программу, у нас 40, там, свыше 40 листов, вот здесь очень есть такая фраза. Здесь в этой программе есть только одно, так сказать, идея воспитания, которую должны везде отрабатывать. Это научное мировоззрение. Только оно абсолютно истинно. А религиозное мне даже не упоминается.
Дело в том, что научное мировоззрение требует определенного доказательства и объяснения, потому что не всякое мировоззрение можно назвать научным, даже если оно таковым называется.
И вот по результатам собранной в эти электронные дневники на основе школьных карт информация ребенка, в соответствии с этими программами, все наши дети будут подразделяться на 5 линий. Одна линия – это креативный класс, который получит возможность образования за границей. Значит, вторая линия – это обслуга. Третья линия – это пролетариат. Четвертая – крестьяне.
А пятое?
Вот про пятую тут очень интересная запись. Для отбракованного человеческого капитала потребуется особая производственная линия по перевоспитанию и постановке в строй даже самых неподдающихся. Угу. То есть пятая линия, которая не воспримет научное мировоззрение.
Постановка в строй, это мне напоминает либо солдат, либо...
Ну, это, скорее всего, лагеря для
православных. Лагерь, тюрьма, да, я хотел сказать. Да.
И на 40 листах здесь подробно...
Веселенькое дело, это напоминает Орвелла и Хаксли одновременно, да еще и Замятина в том числе. Это очень любопытная утопия, которая может оказаться реальностью. Да.
Оно уже казалось реальностью. И то портфолио, которое требует с вас в школах сейчас социальный портрет ребенка во многих, и которые сейчас точно так же хотят сделать, вот здесь есть сведения, значит, что помимо ЕГЭ при поступлении в ВУЗ будет учитываться портфолио ученика. То есть портфолио ученика, его социокультурный психологический срез будет обязательным для дальнейшей карьеры.
Это напоминает, знаете, что муравейник, где у каждого своя роль. Там есть свои крестьяне, свои рабочие, своя элита, да, и наверное, те, кто еще там где-то сидит. То есть превращение человечества в муравейник – это сильная идея, хочу сказать.
Ну вот,
но не новая. Эта идея была давно.
Именно так и основные, скажем так, подходы по селекции, селекции всех наших детей в определенную страту и нишу будут осуществляться на основе электронной карты школьника. То есть в предполагаемой системе, цитату приведу, данную карту целесообразно применять не только в качестве платежного инструмента, контролирующего расходы негосударственных денежных средств, но и в качестве своеобразной клубной карты участника программы, показывающей эффективность сделанных в него капиталовложений. То есть и на основе электронной системы учета личных достижений ребенка и на основе всей накопленной о ребенке информации, значит, будет для каждого ребенка создана своя особая, скажем так,
ниша,
и дорожная карта, которая будет его в одну из этих страт крепостных загонять.
Самое главное, что ребенок попадает в такую ячейку, из которой ему будет очень трудно выйти. То есть фактически у него может не быть будущего. Попав в ячейку, предположим, пролетариата, он вряд ли потом попадет в ячейку интеллектуала. Вероятнее всего, что для этого нужно будет делать какие-то невероятные усилия, а может быть даже невозможно. Он просто будет поставлен в свой угол. Это что-то напоминает легенду о великом инквизиторе Достоевского, который все это гениально описал еще 100 с лишним лет назад.
Ну, к сожалению, это все запускается в школах на уровне портфолио, на уровне ежегодного тестирования. Мы все говорили о массовых суицидах после ЕГЭ. И тут сейчас последнее пожелание Комитета по образованию в том, чтобы ЕГЭ проводить, вот это тестовое, начиная с первого класса. То есть уже становиться они могут. Но с чего это начинается? Запуск всей этой системы начинается с согласия родителя на обработку персональных данных воспитателя.
Он обязан будет дать такое согласие родителю или это добровольно?
Вот дело в чем, что по всему законодательству и по Конституции это согласие, это свобода договора сугубо добровольно. Но, к сожалению, у нас сейчас выстраивается система параллельного электронного законодательства, грубо попирающая основные конституционные нормы и федеральные законы. И вот все эти подзаконные нормативные правовые акты, на которых выстраиваются эти модели образования, слабо западные, это фактически то, что происходит на Западе, просто перевели на русский язык. Они не прошли регистрацию в Минюсте, и тем не менее, потому что противоречат общим принципам и нормам Конституции, федеральных законов, но тем не менее они запускаются, потому что иных алгоритмов не прописывается. И вот здесь мы выходим на школьную карту, на СНИЛС, на то, что без подписания согласия на сбор и обработку персональных данных, в котором обязательно указывать социальный статус и условия проживания, прочие сведения по специальным запросам. То есть вся эта информация, все эти персональные сведения по любому запросу могут быть передаваться не только в целях образования, но и также в милицию, во все другие правоохранительные органы. То есть тотальный контроль за человека. Но следуем дальше.
Нет, подождите, я хочу сказать здесь, прокомментировать просто. То есть родитель, который дает такую подпись, он ее ставит, он фактически отдает своего ребенка. Я не говорю слово «продает», я прошу прощения, да, так сказать. Он отдает на откуп тем, кто будут ими заниматься.
И управлять.
И управлять. То есть таким образом, интересно, что все это все-таки все равно происходит через подпись. А мы всегда считали, что право родителя на воспитание и образование своих детей является неотъемлемым правом родителя.
Так вот, этот документ, подписание этого согласия, фактически отчуждает, скажем так, родителя от ребенка, потому что здесь родитель уже становится законным представителем, а ребенок – это уже не ребенок, а подопечный, который находится под временной опекой.
А нигде не говорится, какого рода общество собирается построить вот такой фонд, Кудринский фонд, который пытается таких детей воспитывать. Что они хотят сделать? в результате, вы знаете, когда в советское время, особенно Хрущев это сформулировал на 22-м съезде, дав определение коммунизму, речь шла о бесклассовом общественном строе с единой общенародной собственностью на средства производства, где от каждого по способностям, каждому по потребностям, где всякие свободные советские люди могут делать все, что хотят. Здесь это как формулируется? Это что, будущая Россия, будущий мир, будущая планета? Кто это? Кто? Какую страну они хотят построить? Есть ли их здесь хоть какая-то философия? Или это просто нужно сделать, чтобы люди, дети росли вот так и больше никак? Мне просто интересно, какая подоплека здесь?
Вы знаете, здесь очень много подоплеки, но те технологии, которые используются...
Это напоминает идею, еще раз повторюсь, напоминает идею Достоевского «Мир, построенный великим инквизитором», где все расставлено на свои места, где есть полная... Значит, правда, где всем хорошо, где есть даже справедливость, все есть, но нет самого главного, нет божественного замысла и свободы выбора, нет любви и веры. А все остальное как бы работает, все нормально.
Знаете, вот концепция программы, ключевым замыслом программы является четко определить конечную цель планируемого педагогического производства.
А, то есть речь идет просто даже не о цели, а о средствах,
да.
Педагогического
какой производства. Какой продукт? То есть ребенок – это продукт. Какой продукт и для кого создаваемая система должна производить? Угу. Это говорится о наших детях. Для этого нужно подробно описать эталонный портрет человека, гражданина и профессионала, который отремонтированная система будет давать на выход.
Эталонный портрет мне нравится. Вы знаете, сейчас даже в Министерстве культуры мы обсуждали, возникло понятие создания новой культуры и нового человека. На вопрос во время обсуждения, который я задал, объясните, что вы подразумеваете под новым человеком, ответа не последовало. Потому что ведь когда-то мы пытались создать советского человека. То есть это потрясающе. То есть ни о какой... духовности, ни о какой вере, ни о каком православии здесь и речи быть, естественно, не может, потому что они говорят о продукте.
Да, именно говорят о продукте, и как продукт с заданными свойствами через школу-фабрику создать и использовать, mm-hmm. загнав его в определенную
сторону. Самое интересное для чего? Вот это больше всего интересует.
Ну, наверное, когда в свое время Гитлер, он этих продуктов... очень много наштамповал. И чем это закончилось, мы видели.
Но что еще подготовило Министерство образования?
Так вот сейчас во многих субъектах люди, не желающие подписывать согласие на сбор и обработку персональных данных, на основании которых запускается тотальная слежка за семьей, и получать школьные карты на детей, создают общественные комитеты, которыми мы из Москвы помогаем добиваться своих прав. Mm-hmm. Они обращаются в прокуратуру, и Министерством образования создан механизм, что без этой карты, которая вмещает в себя функции полиса обязательного медицинского страхования, платежно-банковской карты, собственно, СНИЛС, то есть не оказание никаких государственных услуг будет невозможно. Будет невозможно. И на самом деле эта школьная карта, вот мы имеем из общественной палаты Татарстана, это является детской ОЭК, которую пытаются вот таким образом создать невозможность существования альтернативных традиционных систем учета, всем присвоить. И, значит, как показывает муниципальная, ну, приведу из официального документа, который прислали из Татарстана, где пытались насильно насадить эти школьные карты, школьные дневники, что муниципальное школьное электронное приложение «Школьная карта» постановлением Кабинета министров утверждено в составе перечня региональных и муниципальных приложений универсальной электронной карты в Республике Татарстан, обеспечивающих авторизированный доступ к получению государственных и муниципальных услуг. То есть в чем суть? ОЭК поголовную на все население отложили еще на 2 года, до 1 января 2017, на основе которой будет запущен этот тотальный технотронный контроль за обществом. Но со школ все через школьные карты, которые являются детскими ОЭК, уже активно такое воздействие на наших детей пытаются наказать. И после подписания согласия на сбор и обработку персональных данных эта система запускается уже без ОЭК. нельзя пройти в школу, потому что она интегрирует системы пропуска, уже нельзя получить питание, уже, значит, невозможно воспользоваться услугами электронного дневника, а бумажные...
То есть вы обязаны ее оформить? Да. Без нее ребенок уже как бы вне школы все?
Да, вне школы. Более того, если он пришел в, это, в класс, скажем так, без ОЭК, он как отсутствующий, уже педагогу соответствующие часы не оплачиваются. Значит, эти карты работают не более 2 месяцев, их заменяют на браслеты. То есть из-за того, что система несовершенства, такая неразбериха, но тем не менее, скажем так, невзирая на мнение и позицию родительской общественности, их коммерческие банки любой ценой пытаются внедрить. Более того, вторично переизготовление от 500 рублей, и потом они на все эти транзакции берут еще комиссионные от 2%. И все это незаконно, и есть масса ответов прокуратуры Губкина из Нижнекамского, что осуществлять образовательный процесс, ставить зависимость от наличия школьной карты незаконно и недопустимо.
Вы знаете, что мне пришло в голову? Ведь как можно выдать эти карты? Они будут и банковскими, и пропускными, и для питания, и для обучения, и для всего. И в том числе будут еще и медицинскими. Помните, мы когда-то говорили на эту тему?
Потому что снился теряется личность. Да. Абсолютно верно.
Вот. И понимаете, что эти все карты, которые делают человека человеком, то есть, как вы правильно сказали, тогда ребенок без карты, он уже отсутствующий, то есть его как бы нет. Но эти карты можно ведь в 1 секунду обнулить. То есть большое количество людей или детей может оказаться никем. То есть можно потерять информацию, можно обнулить ее финансовую составляющую, можно обнулить ее медицинскую составляющую и так далее. То есть этим процессом можно управлять. Более того, если не обнулить, то исказить. То есть таким образом это большой простор для управления какими-то гигантскими потоками людей. Это действительно то, что предвидели очень многие мыслители, которые говорили о возможных утопических переменах ближайшего будущего, но почему-то решали, что это будет в 20 веке. Нет, это пришло все-таки к нам в 21-м. Они задавались ли вопросом, почему фонд Кудрина подобного рода, например, эксперименты начал, как вы сказали, в забайкальских школах, да?
Нет, уже в 30 субъектах.
Уже в 30.
Это просто, а почему когда там они уже именно наполовину внедрили эту систему, там несколько тысяч школ, это только сейчас эта информация просочилась.
А есть ли центральная школа в центральных городах? Близко к Москве и Санкт-Петербургу.
Да, вот все те портфолио, которые с вас требуют в школах, согласие на сбор и обработку персональных данных, для все эти школьные карты, они интегрированы все в эту систему фонда Кудрина. Вот эту программу, которая, к чему она ведет, мы уже с вами поговорили. И это уже внедряется. И только сейчас, после того, спустя несколько лет, когда мы это увидели, это на самом деле мы уже находимся в половине пути. Это внедрялось раньше. И если мы посмотрим еще раньше, то вдруг мы оказывается, что активные, скажем так, проводники и лоббисты этой программы, они входят в фонд Ротшильдов в качестве участников. Они активно, значит, в свое время сотрудничали с ЮКОСом, и уже тогда, еще в 2000-х годах, они пытались запустить эту систему, которая запущена. И когда мы видим портфолио, которое нам пытаются насадить в школе, или эта карта, мы это воспринимаем в рамках фрагментов, но на самом деле это все увязано в эти технологии абсолютного, так сказать, контроля и управления обществом, как это происходит на уровне там, электронного дневника.
Но у ЮКОСа, у Ходорковского была такая экспериментальная школа, она сейчас существует в закрытом большой, на большой закрытой территории, в закрытом пространстве, недалеко от Звенигорода. Я даже там бывал, и это все уже было испробовано довольно давно. А вот Министерство образования участвует в работе этого фонда? Каким-то образом государство его финансирует? Или на каких взаимоотношениях это построено с государственными органами?
Здесь подробно на 40 листах прописаны технологии этого взаимодействия. Начиная от губернатора, заканчивая директорами школ, всех руководителей соответствующих структурных ведомств.
То есть в Минобразовании есть подразделения, связанные с этим фондом?
Значит, которые отрабатывают программы этих фондов. Более того, что создаются специальные комиссии, специальные штаты для внедрения этих программ. Но самое меня поразило. Взаимодействие идет на уровне смыслов, каких-то тайнах прямо тут написано. И более того, тут даже прописаны такие фрагменты, что еще должны создаваться дублирующие команды, если вдруг основные не выполнят свою какую заданную миссию. То есть настолько многократно на каждом шаге. И более того, вот, допустим, взяли в Забайкальском крае до 10 школ пилотных колледжей вузов, внедрили. Естественно, это может вызвать реакцию общественности. Здесь прямо предписано на какой-то степень, так сказать, приостановить развитие, а потом мультиплицировать массовым тиражом во всех школах. И когда я слышу заявление министра образования о том, что скоро портфолио станет обязательным, и когда вижу тотальное насаждение школьных карт, которые являются основным инструментом мониторинга и управления детьми, и в том числе семьи. И когда читаем о том, что школьная карта – это детская ОЭК, начинаешь понимать, что тотальный контроль, управление и мониторинг обществом начинается со школы.
Да.
И если им удастся вот наших наследников, скажем так, переформатировать под это научное мировоззрение, под этот трансгуманизм и под эти псевдоценности, то, собственно говоря, через 20 лет мы получим поколение, которое будет скакать похлеще, чем мы видим на Украине. Мы все родители должны понять, что мужественность, которая требуется от наших мальчиков, это не врожденная категория. И нравственность – это тоже не врожденная категория. Это результат воспитания. Это результат культивирования этих ценностей. И то, что нам светская система образования пытается предоставить, мы видим. И если мы сейчас не встанем на защиту наших нравственных границ.
На защиту воспитания.
На защиту воспитания и наших
цивилизационных вместе с образованием.
Да, ценностей. Могут спокойно пройти такие программы и достаточно сломать одно поколение, чтобы потом получить...
Спасибо, Николай Николаевич. Очередная наша беседа с Николаем Николаевичем Мишустиным прошла, и опять осталось очень много вопросов, очень важных, хотя были даны некоторые ответы, но мы теперь понимаем, о чем нам нужно думать. Это очень серьезно. Это касается нашей семьи, наших детей, наших внуков, нашего будущего. Спасибо, Николай Николаевич.
Спасибо, зрители.